Глава 5. После обеда немцы впали в легкое помешательство, по образному утверждению Вартаняна, подвергнув позиции полка массированному артналету. Снаряды рвались с недолетом слева, справа, вырывали столбы с колючей проволокой, она кружилась в воздухе, создавая фантастические завихрения. На месте маленького Березняка, к северо-западу от деревни, остались лишь поваленные деревья, но и те продолжали подвергаться ударам, превращаясь в труху. Попаданий с ущербом было немного, значит, стреляли по площадям с большого расстояния, либо корректировщик страдал слепотой. «Мужики, берегите кухню!» — кричали бойцы поварам, ныряя в траншеи. Полевая кухня была зачехлена маскировочной сетью, на что шальным снарядом было глубоко плевать. Без кухни дальнейшая война теряла смысл, и высшие силы ее сберегли. Кашевар получил контузию, но навыки свои не утратил. Потом на дальнюю опушку выехали немецкие танки Т-4 и стали бить по позициям прямой наводкой. Взлетело недовольное воронье, закружило над полем. Танковые снаряды ломали бруствер, сыпалась земля за шиворот красноармейцам. Противотанковые ружья молчали, не было смысла бить с такой дистанции. Из леса выбежали пехотинцы, залегли. Ударил крупнокалиберный пулемет. Защитники пока не высовывались. С советской стороны ударила батарея орудий 76-го калибра. Пушки произвели два залпа, после чего обслуга стала приводить орудия в походное положение. Последние пушки берегли. Снаряды в танки не попали, но легли рядом. Машины попятились в лес и пропали из вида. «Вот там и сидите!» — радостно кричали красноармейцы. Пострадавшего Халевича отправили в медсанчасть. «Я скоро вернусь!» — уверял боец. «Без меня не начинайте!» Когда Шубин со своими разведчиками спустился во враг, там их уже поджидали ветераны. Глеб знал только одного из них — Рязанова. Бойцы неохотно выбросили папиросы, построились в шеренгу. Всей компании не мешало бы помыться, постираться, а заодно и побриться.
«Элита!» — подумал Глеб. «Привилегированная часть воинского сословия».
«Вольно!» — пошутил он. «Давайте знакомиться, лейтенант Шубин!» Большого восторга бойцы не проявляли, смотрели косо, отводили глаза. Еще вчера был жив их командир, живы товарищи. Теперь их стало меньше. Прислали нового командира, по слухам, из партизан, к чему, понятно, они не относились серьезно. Шубин подходил к каждому, разглядывал, ждал, пока боец изволит представиться. Рязанова он знал, долго перед ним не задержался.
«Шульжин!» — буркнул следующий.
«Александр Иванович, ефрейтор, призван из Тамбова».
Он выдержал взгляд лейтенанта, поморщился.
«Был тренером футбольной команды завода «Локомотив», слесарь 4-го разряда».
«Карамерзы Гамбар Велиевич!»
С акцентом выдавил следующий, чернявый, рослый, с выдающимся носом. Явно весельчак, но не сегодня.
«Из Гянджия, это азербайджанская ССР. Приехал после армии в Москву поступать в речное училище, но только документы подал, как война началась».
«Ничего, поплаваешь еще»,
— уверил Глеб и подошел к следующему бойцу. Парень был плотно сложен, мозолистый кулак сжимал ремень автомата.
«Буевич Егор»,
— у разведчика был низкий голос.
«До войны трактористом работал, село Баршаны, Витебская область».
«Кулаки не просто так отрастил».
Глеб прищурился, боец смутился.
«Всякое случалось, товарищ лейтенант».
«Черевичка Олег Антонович, родом со Жмеринки, автомеханик», — отрекомендовался жилистый боец простодушного вида.
Он говорил по-русски, но имел мягкий южный акцент. Глаза настороженно следили за новым командиром.
«Жмеринка — это где?» — уточнил Шубин.
«Вы не знаете?»
— боец сделал круглые глаза.
«Так то ж Винницкая область. Есть Большая Жмеринка, есть Малая Жмеринка, есть город Жмеринка».
«Хватит, товарищ, я запомнил».
Шубин подошел к последнему в шеренге бойцу, склонил голову, стал с любопытством его разглядывать. Этот боец был единственным, кому не стоило бриться. Но вовсе не по той причине, что он уже побрился. Ушанка плотно сидела на голове, прятала волосы, проглядывала только небольшая челка. Боец был среднего роста, но какой-то хрупкий. И даже мешковатые штаны и бесформенная фуфайка это не скрывали. Он смотрел внимательно, с неуместной строгостью, плотно сжимая тонкие губы. Лейтенант не сразу догадался, в чем дело. Просто не мог представить такого. Боец помалкивал, ему, наверное, нечего было сказать. В серых немужских глазах стала накапливаться злость.
«Да...»
— протянул Курганов.
«Да чего же поистрепались наши мужчины?»
«Товарищ лейтенант, я не сильно умею сказать...»
— витиевато начал Резун.
«Но имею только один вопрос. Что это такое, прости господи?»
«Томилина Анастасия Игоревна»,
— ровным, отчужденным голосом произнесла девушка.
«Москва. Физико-математический факультет Государственного университета. К сожалению, не закончила».
«Рязанов, есть объяснение?»
Шубин резко повернулся. Боец равнодушно пожал плечами.
«Да все нормально, товарищ лейтенант, не обращайте внимания. Мы уже привыкли. Настя свой человек».
«Абсурдистика какая-то»,
— сделал суровое лицо Вартанян.
Государственный университет — это, конечно, здорово, но... Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Познакомиться хочешь? Представительница слабого пола смерила разведчика неприязненным взглядом. Нет, поржать! Новоприбывшие прыснули со смеху. Старые же гвардейцы сохраняли спокойствие, даже, как показалось, надулись. Шубин чувствовал себя одураченным. Это было невероятно. Он ничего не имел против женщин, даже на войне. Медики, санинструкторы, радистки, шифровальщицы, поварихи. Без них было бы совсем скучно. Но что им делать в разведывательном взводе?
«Товарищ лейтенант, вас что-то смущает?»
Девушка пристально смотрела ему в глаза.
«Нет, товарищ красноармеец, ни в коем случае!»
Он вышел из оцепенения.
«Все штатно, на войне именно так и бывает. Курганов, остаешься за старшего. Познакомьтесь, перекурите, а я отлучусь на несколько минут». «Разрешите, товарищ майор?»
Шубин протиснулся в блиндаж, чувствуя, как краска отливает от лица.
«Прошу прощения, что явился без вызова, но есть серьезный вопрос. На флоте, например, бытует мнение, что женщина на судне к кораблекрушению. Мы люди не суеверные, но все равно я вынужден поставить вопрос ребром».
«Ха, вот ты о чем!»
Майор переглянулся с незнакомым капитаном. Тот смастерил снисходительную усмешку.
«Кстати, познакомьтесь, капитан Оленин. Временно исполняет обязанности начштаба полка. До укрупнения подразделения командовал 4-м батальоном».
«Здравия желаю, товарищ капитан. Я хотел поговорить об одном из членов моей группы».
«У тебя на физиономии написано, о ком?»
Сухо засмеялся майор.
«Надеюсь, я вправе решать, с кем мне воевать, а с кем нет».
«Да, это твое законное право, но послушай меня. Во-первых, мы не на корабле. Настя Томилина, дочь полковника Томилина, погибшего в начале сентября героической смертью. Это действительно была героическая смерть. Томилин командовал механизированной бригадой, попал в окружение, бился как лев, оттянув на себя 2 мотопехотных полка вермахта. Когда закончилось горючее и боеприпасы, они отбивались стрелковым оружием, перешли в рукопашную. Полковник лично подорвал гранатой Т-3, после чего его прошила пулеметная очередь».
«Товарищ майор, я не умаляю заслуг полковника Томилина, но...»
«Да слушай же!»
— рассердился майор.
«Я знал его лично, был знаком с семьей. Настю помню с детского сада. Думаешь, мне очень нравится, что она здесь? Думаешь, я не настаивал, чтобы она уехала в эвакуацию? Это то же самое, что бороться с ураганом. Под бомбежкой в Подмосковье погибли мать Насти, бабушка, стал калекой младший брат. Я всех их хорошо знал. Она записалась на фронт. Да, каюсь, я взял ее под свое крыло. Но совсем не для того, чтобы оберегать от опасностей. Если Настя погибнет, я буду первым, кто об этом узнает. Кто, спросишь, ее взял? Читай выше, про ураган. Девушка спортивная, занималась бегом, лыжами, стрельбой, лазила по горам. Нормы ГТО для Насти – семечки. Да, она дерзкая, но меру знает. С мужиками не вертит, обламывает всех, кто лезет. Вся ее жизнь на нынешнем этапе – желание отомстить. Но она никогда не порит горячку, думает головой, хочет быть равной с мужчинами, и ей это удается. Она выносливее многих мужиков, никогда не лезет на рожон».
«Товарищ майор, ну это же просто баба!»
«Так не мочитесь в ее присутствии!»
– подал голос капитан Оленин.
«Отойдите куда-нибудь, материтесь реже, разве сложно?»
Похоже, они все были заодно. Ни с чем подобным Шубин еще не сталкивался.
«Нормальная ситуация, лейтенант», – уверил Донской. «Присутствие бабы будет дисциплинировать твое войско. По крайней мере, людей Фомина это дисциплинировало».
«Это вы еще моих не знаете. Красоваться перед ней будут, лезть, очертя голову, куда ни попадя».
«Так объясни им, что у них нет шансов. Кстати, у тебя, Шубин, его тоже нет. Что так смотришь?» «Ах да, слышал, слышал. Пусть считают Настю равной, меньше думают, что это баба. Никакая она не баба. Выдай ей пулемет Дегтярева и смело бери с собой».
«Ну, хорошо», — смягчился полковник.
«Давай так. Не понравится? Гони ее к чертовой матери из взвода. Пусть в пехоту идет. Договорились?»
«Я понял вас, товарищ майор. Разрешите идти?»
«Не разрешаю. Проходи, садись. Внимание на карту. Мы с Евгением Михайловичем как раз совещаемся. Честно говоря, утомил нас этот артиллерийский дивизион. Лупит без продыха, не можем понять откуда. Нужны его координаты. Орудия тяжелые, бьют с дистанции в несколько километров по навесной траектории. Сомневаюсь, что после каждой отработки артиллеристы меняют позиции. Замаются таскать, да и тяжелая техника нужна постоянно. Считай это первым заданием. Узнаешь координаты, пусть с погрешностью 200-300 метров, нашим батареям за нарой будет чем заняться. Выходи поздно вечером, тропу через болото знаешь. Действуй по обстановке, возьми людей сколько нужно. Да будь мне эти чертовы координаты! Хотя бы привязку к местности, а топографы разберутся. Понимаю, что это не панацея, но хотя бы временная передышка. Вот отстреляются немцы вечером и с Богом, в путь. Только рацию не бери, далеко с ней не уйдешь.
Эта ночь на новом месте въелась в память, как печать в бумагу. Шли впятером. Шубин, Вартанян, Карамерзы, Шульжин и это недоразумение по фамилии Томилина. Сапёры ежедневно обновляли карту минных полей. Дежурно ворчали, ведя разведчиков до болота. Шастают туда-сюда, никакого покоя. На болоте использовали фонари. Без фонарей — галимое самоубийство. К ночи похолодало, прошел небольшой снегопад. Но снежный покров еще не установился. Надобность в маск-халатах отсутствовала. Температура то падала в минусовую зону, то немного поднималась. Болото не застыло, потрескивала корка льда под ногами. Вечерний обстрел завершился полчаса назад, и группа без поддержки выступила в рейд. Шубин неустанно озирался, женская фигура не отставала. Анастасия размеренно сопела, за спиной у нее висел худенький вещмешок, сверху его придавливал ручной пулемет с дисковым магазином. Эта женщина действительно была выносливой, хотя и чувствовалось, что ей тяжело. Она почти не разговаривала, даже со своими. Шубин еще не успокоился, злость пока бурлила в нем. Видит бог, при малейшей оплошности он выгнал бы ее из взвода. Полночи они шарахались по занятой противником территории. Отсиживались в балках, ведя наблюдение, подкрадывались к плетням на околицах деревень. Оккупанты не спали, по крайней мере, спали не все. Сновали автомобильные и мотоциклетные патрули, в перелесках горели костры, у которых грелись солдаты. Обилие оврагов шло на пользу, группа уходила все дальше. Искать дивизион тяжелых орудий под носом у наших войск было как-то смешно. На коротком привале сгрудились во враге, закурили. Только Анастасия сидела в стороне, восстанавливая дыхание и снова практически не разговаривала. К ней не лезли. Было бы и странно донимать злую женщину с пулеметом. «Небольшой математический расчет, товарищи», — сказал Шубин. «Огонь по нашим позициям ведется по фронту, то есть батареи расположены напротив нас. Слева, справа, под углом. Дополнительные сложности, всякие триангуляции, параллаксы и тому подобное. Бьют тяжелые орудия. Это минимум 6 километров от передовой. Судя по насыщенности огня, дивизион из 3 батарей. В каждой батарее 3-4 орудия. Координаты получают по рации. Следует пройти еще пару верст и приступить к поискам. Ширина и глубина зоны примерно 2 километра. До 7 часов утра следует вернуться, начнет светать. Сейчас почти полночь».
«То есть беда!»
— со вздохом прокомментировал Шульжин. Засмеялись Вартанян и Карамерзы, потом заткнулись и стали с подозрением разглядывать друг друга, вернее, силуэты, выделяющиеся в полумраке.
«Это смешно?» — удивился Шубин.
«Позвольте поправлю», —
прозвучал женский голос.
«Я разговаривала с артиллеристами. Они осмотрели пару неразорвавшихся снарядов. Это тяжелые пушки, так называемая модель 18. Перевозить их непросто. Обычно они работают со стационарных замаскированных позиций. Калибр 105 мм, скорострельность 6 выстрелов в минуту. Масса в боевом положении без малого 6 тонн. Орудия противотанковые пробивают броню наших Т-34, но могут использоваться и против пехоты. Максимальная дальность выстрела 19 км, но наши считают, что это ерунда. Подобные орудия устанавливают на дистанции 7-8 километров. Это самое эффективное расстояние. Вот и считайте, товарищ лейтенант».
Разведчики молчали. Загадочно поблескивали в полумраке серые глаза.
«Идите-ка вы сами, Анастасия Игоревна, на 7-8 километров!» — раздраженно пробормотал Глеб. Лучше бы она молчала.
«Прикажете? Пойду».
«Настя умная», — уважительно сказал Шульжин. «Вам бы прислушаться, товарищ лейтенант. Если это так, то у нас еще меньше времени».
Шубин прислушался, сам не понимая зачем. Полтора часа разведчики шли по пересеченной местности, в покатых балках переходили на бег. Шубин перестал оглядываться, Настя держалась особняком, но ни разу не отстала. В этой женщине было что-то странное, своим спокойствием она могла довести до белого коленя. Вражеских разъездов стало меньше, это был глубокий тыл. Войска отсиживались в населенных пунктах, на опушках выделялись очертания палаток. В низинах стояла бронетехника, там горели костры, сновали тени. Мысленный определитель пройденного расстояния сработал за оврагом, где разведчики сделали привал. Между перелесками раскинулась небольшая деревня. Влево-вправо убегали бескрайние поля. Это ни о чем не говорило. Для орудий могли вырыть ров. Время шло, Шубин нервничал, голова уже раскалывалась. Из всех доступных проектов результат мог дать только авантюрный.
«Вартанян, за мной!» —
скомандовал он.
«Остальным остаться в лесу. Не вернемся через час, действуйте самостоятельно».
В деревне стояли самоходные артиллерийские установки, громоздкие махины, отдаленно смахивающие на танки. Орудия были зачехлены, их час еще не пришел.
«Надо было днем идти», — мелькнула абсурдная мысль. «И увидели бы своими глазами, откуда стреляют».
По ночам батареи молчали. Разведчики наблюдали за колонной из-за жухлого бурьяна. Там горели фонари, покрикивали люди в офицерских фуражках. Сновали патрули в черных шинелях с нарукавными повязками. Явно не немцы. За одним из таких, в офицерской фуражке, удалось проследить. Он покинул место расположения и бодрым шагом двинулся к деревне. За ним семенил невысокий солдат с карабином. Офицер зашел на второй соколице участок, хлопнул калиткой. Солдат остался на улице, стал переминаться с ноги на ногу.
«Спать пошел, товарищ лейтенант!»
Возбужденно задышал Вартанян. «Поможем человеку, чтобы кошмары по ночам не мучили!» В доме должны были находиться хозяева. Обычное дело, офицеры встают на постой в приличных избах. Мнение жильцов их мало интересует. Заходить с улицы Шубин постеснялся. У часового могли возникнуть вопросы, а убивать всех подряд не время. К участку подкрались с огородов, перелезли через плетень. Скрипнула входная дверь, две тени спустились с крыльца и быстро двинулись в постройку на другой стороне двора.
«Хозяева!»
Поесть попить господину офицеру приготовили, воду нагрели, уборку сделали, можно из глаз долой, чтобы не нервировать высокое начальство. Постройка, очевидно, была летней кухней. Шубин перебежал за бочку, всмотрелся. На летней кухне задернулись занавески, скрипнула кровать и стало тихо. За оградой маячил силуэт часового. Он постоял на виду, потом сместился вправо, за рябину.
«Арсен, останься здесь, я схожу в дом».
«Вы уверены, товарищ лейтенант?»
«Да, меньше народа, меньше шума».
Глеб на цыпочках поднялся на крыльцо, толкнул дверь, она оказалась незапертой. Потрясающая беспечность. Дверь приоткрылась, Шубин проник в сени, потянул ручку двери, ведущей в комнату. Послышалось недовольное ворчание. Господин офицер в свете керосиновой лампы изволил умываться. Он снял китель, закатал рукава исподнего, скинул с плеч подтяжки и, отфыркиваясь, мыл лицо и грудь. Брякал краник умывальника.
«Ну что еще?»
— проворчал немец, не оборачиваясь. Шубин ударил его по затылку сцепленными в замок руками. Подкосились ноги, офицер ударился зубами о ржавую раковину. Глеб оттащил его, бросил на пол, а чтобы не верещал, немного придушил. Потом состоялся допрос с пристрастием и причинением страданий. Не было времени соблюдать протокол. Дважды лейтенант душил собеседника, сломал немцу указательный палец, которым тот пытался выдавить глаз разведчику. Приходилось постоянно зажимать ему рот. Наконец немец выдохся, стал сипло отвечать на вопросы. Гауптман Хольд Шерман временно исполнял обязанности командира дивизиона САУ «Панцерьегер». Майора Вольтке вызвали в штаб дивизии, завтра должен вернуться. «Может, гостю лучше с майором поговорить?» Шубин спрашивал внятно. «Название деревни?» «Название незамысловатое. Мухино». Глеб немножко разжал пальцы и поинтересовался. «В этих краях работает дивизион тяжелых орудий модель 18. Его местоположение?» Гауптман захлебывался. Он бы и рад помочь, но САУ только сегодня прибыли в район. Есть приказ не расчехлять орудие, и завтра, скорее всего, место дислокации сменится. Он не знает, что и где расположено в этом районе. Самое неприятное, что Гауптман Шерман действительно ничего не знал. Он был настолько испуган, что выложил бы все, не задумываясь. Снова потеряли время. Злость давила. Шубин сжал горло офицера и держал, пока тот не отмучился. Потом начал стаскивать с него штаны с подтяжками, сапоги.
«Не стреляй, это я!»
— прошептал Глеб, открывая дверь. Вартанян шевельнулся за бочкой.
«Ого, новый гардероб, товарищ лейтенант! А это что?»
Он поймал вещмешок, набитый чем-то мягким.
«Моя одежда, отвечаешь головой, и это мое.
Он сгрузил на подчиненного ППШ и ремень с подсумками.
«Следуешь тенью. Если кто-то попытается обидеть твоего командира, немедленно заступаешься».
«Слушаюсь, товарищ лейтенант!»
Вдоль западной околицы проходила дорога с щебёночным покрытием. Большая редкость для сельской местности. По ней курсировал немецкий автотранспорт. За обочиной стояла караульная будка. Проезд переграждал шлагбаум. В службу несли сотрудники вспомогательной полиции с повязками на руках, одетые в кепи и черные шинели. Их было четверо, вооружены карабинами и ручным пулеметом. Минуту назад здесь проехал «Опель Полуторка». Водитель показал документ. Полицай сделал вид, что все понял, махнул рукой. «Поднять шлагбаум». Пост освещался фонарем. Полицай услышал шум, насторожился. В зоне света показался немецкий гауптман. Он бодро шагал, откидывая назад руку. На поясе шинели висела кобура с вальтером. Полицаи растерялись, не так уж часто увидишь пешего офицера. Немец сменил направление, двинулся к посту, вынул из внутреннего кармана документ и пролаял.
«Гауптман Хольд Шерман! Где я нахожусь?»
Знатоков немецкого языка на посту не оказалось. Полицаи переглянулись, сделали недоуменные лица. Но на всякий случай стояли по стойке смирно. Сверить фото в документе с оригиналом никому и в голову не пришло.
«О, майн гот!»
Шубин витиевато выругался, стал мучительно вспоминать русские слова, безжалостно их коверкал.
«Меня высадить эта машина!»
Он кивнул в темноту вслед ушедшему грузовику.
«Они сказать, что это где-то здесь! Я командировка к местам дислокацион! Штаб-дивизион, Ферштейн!»
«О, я, герр Гауптман!»
С готовностью закивал розовощёкий полицай.
«Как название этот деревня?»
Мухина, герр Гауптман!»
«О, это есть правильно!»
Шубин цокнул языком и пощелкал пальцами.
«Мухино, зэр гуд, батарея,
Он снова страдал от незнания русских слов.
«Тяжелый орудие, дивизион! Я есть направлен в его расположении!»
«Немчура хренова!» —
пробурчал таящийся во мраке полицейский.
«Поди пойми, чего хочет, а потом виновными сделают, если не поможем!»
«Я, кажется, догадался, гер-офицер!» —
встрепенулся худощавый караульный.
«Мужики, у них же батареи там у озера, помните? Ров еще глубокий, его пленные рыли, их потом постреляли к чертям собачьим. Часовые стоят, не пускают никого, а дважды в день начинают палить, хоть уши затыкай. Может, ему туда надо?»
Полицай принялся объяснять. «Дескать, правильной дорогой идете, господин Гауптман, только нужно повернуть обратно. Метров 200 по дороге, повернуть направо, спуститься в низину, там будет озеро, обросшее камышами. Вот на дальнем его берегу и находится ров, где дислоцируется нужное вам подразделение. Только осторожнее идите, господин офицер. Часовые не любят, когда по ночам ходят, могут и выстрелить». Офицер вникал туго, но вроде понял. Сухо поблагодарил, отдал честь.
«Хайль Гитлер!»
— воскликнула вся компания, а заморыш еще добавил.
«Смерть жидам и комиссарам!»
Офицер развернулся и растворился во мраке. Он прошел метров 100, обернулся. На посту в зоне света ничего не менялось. Зашевелилось что-то на обочине, показался смутный контур.
«Свои, товарищ лейтенант! Надо же, живым вернулись и никого не убили!»
«Мы просто поговорили, Арсен. Люди там оказались отзывчивые, объяснили дорогу. В другой раз убьем. Давай уходить отсюда, а то поедут какие-нибудь черти».
Он быстро переоделся в кустах за проезжей частью, попутно изложил все, что удалось выяснить.
«Товарищ лейтенант, разрешите?»
— встрепенулся боец.
«Я живо! Одна нога здесь, другая там. Нужно подтверждение этих слов, согласны? Полицаи могут что угодно наплести. Вы устали, посидите, а я сгоняю. Обещаю быть осторожным».
«Давай, Арсен».
Шубин сидел на камне за кустами и все никак не мог унять волнение. Холод пока не беспокоил. Снова пошел колючий снег. В стороне поблескивали огоньки, доносился металлический лязг. Хотелось курить, но нельзя. По дороге проехала машина, набитая солдатней, и снова все стихло. Вартанян вернулся через полчаса. Он бежал, пригнув голову и тяжело дыша.
«Чуть не вляпался, товарищ лейтенант, а то пришлось бы этого громилу снимать. Не подкачали полицаи, правду сказали. За озером это, во рву. 12 орудий, длинные стволы, под углом торчат в небо. 3 батареи расположены в шахматном порядке на площади примерно в гектар. Там фонари горят, солдаты службу несут, боеприпасы с машин разгружают. Сейчас разгрузят, проспятся, а утром опять вдарят по нам».
«Молодец, Арсен. Пошли наших бездельников будить, пока офицера в избе не хватились».
Разведчики расположились в перелеске, тихо разговаривали. Даже девушка что-то ворковала, и ее слушали. Посмеивался Шульжин, пряча тлеющий окурок в рукаве.
«Совсем бдительность потеряли?»
— разозлился Глеб.
«Отдыхаем и в ус не дуем. Запоминайте привязки к местности, на случай, если добегут не все».
Он перечислил топонимы. Деревня Мухина, озеро к западу от населенного пункта, оно непременно должно присутствовать на картах крупного масштаба. Западнее озеро — дивизион тяжелых орудий, восточнее деревни — десяток тяжелых самоходок, которые тоже надо уничтожить.
«А вы неплохо сходили, товарищ лейтенант».
В глазах Насти Томилиной поблескивал ироничный огонек.
«Нет, правда, четко все сделали. Будем надеяться, что самоходки до утра останутся на месте».
«Спасибо, товарищ красноармеец. Ваши слова очень ценны для меня. Просто бальзам на душу».
Шубин не отказал себе в порции сарказма.
«А теперь уходим отсюда. Досмотрите на радостях на немцев, не нарвитесь».
Труп офицера, кажется, обнаружили. В деревне зашумели, хлопнул выстрел, другой. Шубин мысленно чертыхался. Какого чёрта? Офицер много часов провел на службе. Почему не дают человеку спокойно отдохнуть? Или хозяева что-то вспомнили и вошли в дом? Группа миновала темный лес, на опушке залегла. В деревне гудели моторы, машины, набитые солдатами, разъезжались во все стороны. Немцы выстреливали в воздух осветительные ракеты. Сменят ли они после этого дислокацию? Тяжелые орудия точно не увезут, дивизион самоходок — неизвестно. Трудно предположить, что советская разведка забралась в такую даль. Офицера могли прикончить и местные жители, настроенные против немцев, и какие-нибудь заблудившиеся красноармейцы. В последующие полчаса нервы шалили, как на первом экзамене. Разведчики ползли по буеракам, срывались на короткие перебежки. Спасительный лес просто издевался, оставался все на том же месте. Проехала грузовая машина по проселочной дороге, окутала дымом. Ночь, как назло, выдалась безветренной. Ярко-желтая луна, будь она неладна, раздвинула облака и озарила округу. Добрались до леса, отдышались, дальше прошли вдоль опушки, размеренной рысью. В округе ощущалось беспокойство. Немцы не спали, запускали в небо ракеты. В деревнях мерцали огни, работали двигатели, но крупных передвижений техники в восточном направлении пока не отмечалось. В районе замерзающей речки пришлось засветиться. Мостик преодолели ползком, брода здесь не было. Видимо, на этом участке их и засекли. 150 метров открытого пространства. Увидит любой имеющий глаза. До болота оставалось 400 метров, а там 1,5 километра страха по гати, и они у своих, если снова с минными полями не нахимичили. Местность была изрыта. Пригорки, канавы, слева по курсу шапка кустарника, крохотный лесок. Вражеская полуторка показалась, как снег на голову. Видимо, шла в низине с погашенными фарами, а потом выскочила во всей красе, 300 метров. Ушла с проселка, запрыгала по кочкам. Это явно были не учения. И засекли чужаков. В кузове зашумели солдаты, не меньше отделения. Разведчики пустились на утёк в полный рост. Ноги вязли в сырой глине. Из машины открыли огонь автоматчики, гулко начали бить карабины. Пули свистели над головами.
«Ложись!»
— прокричал Шубин. Горстка людей упала в грязь, открыла огонь по фарам. С треском разлетелся передний фонарь. Водитель переусердствовал с педалью газа, не успел затормозить, передние колеса провалились в яму. Развалился передний бампер. Это была пусть небольшая, но победа. Уже не раздавят колесами. Солдаты покинули кузов, рассыпались по полю. Разведчики открыли плотный огонь. Шансов уйти у них было немного. Повсюду открытое пространство. До болот 400 метров.
«Томилина!» — проорал Глеб. «Уходи! Это приказ! Доберись до наших! Сообщи координаты цели! Мы их задержим!»
«Но, товарищ лейтенант...»
Девушка растерялась.
«Никаких «но!» Повторяю, это приказ! За неповиновение расстрел на месте! Если повезет, мы догоним тебя!»
Он видел краем глаза, как отползла девушка. А потом уже было не до нее. Немцы пошли вперед, путаясь в длинных шинелях, стреляли на ходу. Разведчики лежали за случайными укрытиями, огрызались автоматным огнем. Карамерзы бросил гранату, что-то выкрикнул в сердцах про Аллаха, но последний в этот час занимался другими делами. Граната взорвалась между враждующими сторонами, никому не навредила. Боеприпасы были на исходе. Шубин вставил в автомат последний диск, передернул затвор. Теперь он стрелял короткими очередями, срывал голос в паузах между выстрелами. «Всем отползать, не лежать на месте, и чтобы без паники!» Атака захлебнулась. 2 тела остались в буераках, остальные залегли и стали перекатываться. Все равно их было больше 10.
«Рус, сдавайся!»
— кричали луженые глотки. Пули свистели со всех сторон. Вот и пришел его час, но сегодня он вроде не планировал. Перебежали карамерзы с Вартаняном, дружно повалились в борозду и сразу же открыли огонь. Лейтенант упал на живот, пополз, извиваясь, за ближайшее укрытие. Шульжину не подфартило, ведь сказано же, короткие перебежки. Пуля сняла его на излете. Он ахнул, осел на землю.
«Шульжин, куда?»
«Да черт его знает, товарищ лейтенант. Слева все горит, под плечо, кажется, вроде на вылет».
«На вылет, значит, поживет еще, по крайней мере, несколько минут». Разведчик мог передвигаться и даже стрелять с одной руки. К товарищу подполз Карамерзы, схватил за шиворот, стал оттаскивать.
«Товарищ лейтенант, прикройте нас, я перетащу его!»
От волнения усилился акцент. Ругаясь, стали отстреливаться. Сначала у Шульжина закончились патроны, потом у Карамерзы.
«Мужики, гранаты есть?»
— гаркнул Шубин.
«У меня есть одна, товарищ лейтенант!»
Слабым голосом отозвался Шульжин.
«Вы уходите, я их задержу!»
«Арсен, патроны есть?»
Неподалеку прогремела короткая очередь, и автомат заткнулся, хотя ему явно было что сказать.
«Уже нет, товарищ лейтенант!»
«Да что за невезение!» Шубин отползал последним, вел огонь одиночными выстрелами. Немцы залегли 50, выкрикивали несмешные шуточки, продолжая стрелять. Оторвать голову от земли уже было невозможно.
«Шульжин, ты как?»
«Да ладно, товарищ лейтенант, что вы все про меня?»
Кончились патроны. Привстали 2. Глеб выхватил пистолет, начал бегло стрелять. Пехотинцы неохотно залегли, все пули прошли мимо цели. Обойма опустела. Обычно Шубин не приветствовал непечатную ругань, но сегодня что-то прорвало.
«Все кончилось, товарищ лейтенант», —
простонал Шульжин.
«Даже застрелиться нечем. Ничто не вечно под луной». «Ага, кроме неприятностей», —
буркнул Вартанян.
«Так у меня же граната есть», —
вспомнил Шульжин.
«Шел бы ты подальше со своей гранатой»,
— огрызнулся Карамерзы.
«Товарищ лейтенант, нам опять без паники или уже можно?» «А толку?» —
простонал Шульжин.
«Раньше паниковать было рано, теперь поздно. Приехали. Конец нам. Уже не прорваться».
«Точно!»
— Вартанян затрясся в неуместном смехе.
«Товарищ лейтенант, они сейчас пойдут! Шульжин, готовь свою гранату! Что споем, товарищ лейтенант?»
Злая смешинка играла на губах лейтенанта. Какая разница, как помирать, под шутки-прибаутки или в глухой тоске? Хотя, возможно, и есть разница. Веселая штука — жизнь. Пальцы нащупали рукоятку ножа в чехле на поясе. Немцы выждали еще немного, стали подниматься, отряхиваться. Шубин насчитал 11 силуэтов. Можно сразиться в рукопашную, но вряд ли дойдет до рукопашной. Немцы, смеясь, неспешно тронулись в их сторону. Они валили толпой, не было нужды рассредотачиваться. Бодро покрикивал унтер-офицер. Разведчики молчали. Что тут скажешь? Карамерзы отобрал гранату у Шульжина, просунул палец в кольцо, ждал, пока подойдут поближе. До немцев оставалось метров 15, когда заработал пулемет Дегтярева. Он долбил плотно, в упор, практически без пауз. Стреляли из кустов по правую руку, в левый фланг неприятельского отряда. Истошно голосила женщина на надрывной жутковатой ноте. Первые споткнулись, попадали, обливаясь кровью. Живые спотыкались о мертвых, и все смешалось. Те, что были сзади, побежали обратно, но пулеметчица среагировала, быстро перенесла огонь на них. Снова падали фашисты, визжал унтер-офицер, но недолго. Двое последних упали на колени, вскинули было руки, но это не сработало. Пули уложили на землю и этих. На ногах уже никого не осталось, но пулеметчица не унималась, и в этом был резон. Пули кромсали безжизненные тела, кто-то захрипел. Видимо, самый хитрый собирался притвориться мертвым. Оборвалась стрельба, затих берущий за душу вопль. Посреди открытого пространства лежала кучка мертвых тел.
«Эта женщина сумасшедшая!» — пробормотал Глеб.
«Бывают сумасшедшие женщины?» — хмыкнул Вартанян.
«Да все бабы сумасшедшие!» — выдохнул Шульжин. «Особенно если их мужики допекут. Нынче, кажись, допекли».
Из кустов выбралась стройная фигурка, засеменила через поле спортивным аллюром. Тяжелый пулемет висел на груди, явно причиняя своей тяжестью неудобства.
«А у нее длинные ноги!» — машинально отметил Глеб. Впрочем, не длиннее, чем у медсестры Лиды Разиной.
У красноармейца Томилиной в глазах бесились красные дьяволята.
«Лежим, и даже не встанете в присутствии женщины?»
«Ты не женщина!»
— пробормотал Карамерзы.
«И пусть простит меня Аллах за такое кощунство!»
«О, Анастасия Игоревна!» — Шубин начал подниматься. «Кажется, я понимаю, почему за вас так ратовал комполка Донской. Вы черт, и даже не в юбке!» «Помнится, был приказ уходить к нашим, а вы его цинично нарушили. Добежали только до кустов».
«Точно!»
— встрепенулся Вартанян.
«Расстрелять на месте без суда и следствия».
«Как это просто!»
— всплеснула руками Настя.
«Упражняться в остроумии после того, как все закончилось».
«Неправда!» — возразил Глеб. «Мы и раньше. Ладно, товарищи, отставить болтовню. Красноармейцу Томилиной выношу благодарность. Вартанян, собрать оружие. Карамерзы, Канту и Шульжина до опушки, там перевяжем». «Вы нам поможете, Анастасия Игоревна?»